Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. В
прямом эфире. Вас я попрошу остаться.
Доброе утро, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы здесь с вами разгоняем наш с вами день. У кого-то, может быть, уже и даже не разгоняем, а так переходим в логическое завершение. Всегда, вы знаете, в таких ситуациях завидую Дальнему Востоку, там, Владивостоку, Хабаровску, где у нас 8 всего лишь, а у вас уже 15:00. Это же такое прекрасное время. Уже середина рабочего дня. До конца осталось совсем-совсем немного. Вот. А вы смотрите на нас и говорите, да-да-да, давайте, ребята, работайте. И работаем, делаем это с огромным удовольствием вместе с вами. Но, правда, работают у нас далеко не все. Некоторые учатся, а некоторые не учатся, да, если вы понимаете, о чем я. У нас же тут каникулы в школах. Во всех московских школах каникулы, да, должны были быть неделю, а теперь две недели. С 5 по 18 октября, а что дальше будет, никто не знает. Накануне появились новости о том, что все-таки школьники уйдут на удаленку с 19 числа. Вот, на то самое страшное, что было для родителей и для школьников, ну, для учителей, кстати, многих тоже, что было еще весной. Сейчас, вроде как сказали, накануне появились новости из Министерства просвещения, что уйдут все-таки с 19 числа московские школьники на удаленку, но, правда, потом появилось опровержение этой информации. Вот. Там заявили, что пока не переводили школы на дистанционное обучение, разговоров об этом никаких нет. К нам поступают данные, это вот буквальная цитата Виктора Басюка, заместителя министра просвещения, говорит, к нам поступают данные, мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены, по всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем. Решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет, заявил заместитель министра просвещения Виктор Басюк. А еще, как уточнила пресс-служба Министерства просвещения, информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности. Об этом заявил, как я уже сказал, заместитель министра просвещения Виктор Басюк. В то же время и президент Владимир Путин тоже говорит, что разговоры вот об этом полном переводе российских школ на дистанционное обучение несерьезны. Об этом он сказал, когда встречался с учителями, со студентами педагогических вузов, потому что накануне прошел День учителя, ну и, соответственно, вот по этому поводу президент встречался с будущими учителями, ну и с нынешними учителями. Давайте услышим, что он сказал.
Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционные форматы обучения являются несерьезными, потому что как бы ни развивались технологии, но именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя – это то, что дает высокое качество образования.
Владимир Путин, президент России, на встрече с учителями и студентами педагогических вузов по случаю Дня Учителя. Так будет эта самая удаленка или нет? Я, честно говоря, не вижу никаких противоречий между тем, что да, она будет, и тем, что заявили в Министерстве просвещения. Да, в Минпросвещении не выпускали решений, что абсолютно точно все, школьники там в Москве или в каком-то другом регионе уходят на удаленку. Но это же прерогатива местных властей. Это же прерогатива местных властей, и московские власти могут просто взять всех и закрыть. Если будет желание, если будет необходимость, я бы даже так сказал. С нами на связи Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки «Комсомольской правды». Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Борисович, пожалуйста, расставьте нам точки над «и», потому что накануне появились сообщения, что московские школьники с 19 числа уходят на удаленку. Потом Министерство просвещения сказало, что нет, мы таких решений не принимали. Означает ли это, что с 19 числа школьники возвращаются в школы?
Школьники Москвы возвращаются в школы, да.
Угу.
Давайте, значит, разберемся. В отличие от ситуации, которая была в прошлом учебном году, то есть весной, когда было принято федеральными властями много решений, в частности, Министерством просвещения было принято решение о переходе полных школ на дистанционное обучение.
Так.
Кстати, при всем при этом на дистанционное обучение перешло 97% школ, 3% школ, находящихся в удаленных поселках, там, где нет опасности заражения, так и работали в очном формате. С этого учебного года было принято решение, что местные власти, то есть учредители этих школ, а школы, я напоминаю, на основном учреждены муниципалитетами, будут сами, в зависимости от эпидемиологической ситуации, объявлять о своих решениях. Поэтому федерального решения о переходе на дистанционное обучение не будет у нас уже точно ни вот в этом учебном году, по крайней мере, точно не будет. Угу. Московские власти, в частности, вице-мэр Ракова, объяснила на днях как раз вот ситуацию с Москвой. Москва ушла на двухнедельные каникулы в школах, потому что очень быстро идет распространение заболеваний. Для того, чтобы все-таки классы не пересекались, вот решение Роспотребнадзора о том, чтобы классы не пересекались, чтобы дети сидели в каждом своем классе и так далее, не очень работает. Идет распространение инфекции. Поэтому вот как раз две недели взяты. Почему? Потому что это как раз принято и ВОЗом, и нашими специалистами время, инкубационный период, когда происходит заболевание, когда развивается и происходит заболевание. Поэтому для того, чтобы сбить волну, школьники остаются на этой и на следующей неделе дома. Это антикоронавирусная мера. В остальных регионах каждый решает по-своему. Некоторые классы закрыты в Челябинске. Есть проблемы в других регионах. Но общее число сейчас школ и классов, которые закрыты, 0,3% от существующих школ. Что будет дальше, мы не знаем. Какие меры будут принимать власти в зависимости от ситуации, которая у них есть, тоже не знаем. Вот все. Еще раз. Не будет перехода на дистант в школ страны в один день. Вот что точно можно заверить наших слушателей.
А если в каком-то регионе власти примут такое решение, то тогда такое возможно. Регион, ну, Москва, в частности, может такое решение принять, но никакого отношения к Министерству просвещения это решение не будет иметь, правильно?
Ну, пока так Москва может принять такое решение, но пока такого решения нет. И через две недели школьники выходят учиться. Что будет? Может быть, будут по классам закрываться на какое-то время на дистанцию. Может быть, школы.
Хорошо. Спасибо, Александр Борисович. Успокоили, услышали. Решений сейчас никаких нет. И я пока еще не проиграл спор моей коллеги Тути Ларсен. Вот. И это приятно.
Я готова сказать тебе 4 спора. Друзья, доброе утро, привет. Тут демоны интернета не давали мне мою любимую тему пообсуждать. Как не могла к вам зайти. Ну, фух. Да, то есть пока выдыхаем, Бобер.
Да, пока выдыхаем, так что паниковать совершенно рано еще. Но мы понимаем, что у нас впереди еще полтора недели, решения могут быть приняты разные. Я очень надеюсь, что волна... Очень правильно сейчас Александр Борисович нам сказал, что это антикоронавирусная мера, и что это сделано исключительно ради того, чтобы немного сбить волну. Я очень надеюсь, что эта волна собьется, и школьники с 19 числа совершенно спокойно пойдут в школу, начнут снова общаться между собой, они закроются дома там в четырех стенах с родителями. Вот. И будут учиться, в конце концов, с учителями, а не с бездушной машиной, компьютером, которая прямо перед них, вот, перед ними.
И дурью не будут маяться дома, потому что как бы ты ни старался учиться дома, а тут холодильник, а тут младший братик, а тут игрушки, телевизор, и эффект не тот.
Но вы же взрослые люди. А хихикаете, как зумеры на переменке.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда» – это радио.
Взрослые
взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Еще вы с нами тоже обсуждаете, советуете и хулиганите. Давайте так, номер телефона 8 800 200 ровно 9702, это к нам сюда в студию. И Вайбер с WhatsApp'ом плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы тут обсуждаем коронавирус и волну коронавируса, вторую волну коронавируса, которая, ну как бы нам не хотелось этого, но она, к сожалению, пришла, цифры растут, и они достаточно большие. Вот. Но в наших с вами силах все это дело пережить и успокоить, наверное, в какой-то степени. Для этого нужно принимать некие меры предосторожности. Никогда не устану вам повторять, что давайте, ребят, на улицу поменьше, ну, без необходимости не надо, масочки надели, перчаточки тоже желательно надели, хотя с перчатками, ну, намного проще все, да, сейчас на них-то особо никто не смотрит, хотя по-хорошему надо бы. И если есть возможность работать из дома, то работайте из дома. Тогда никаких дополнительных ограничений у нас с вами не будет. Это, по-моему, совершенно очевидно.
Да, в общем, пандемия вносит свои коррективы даже в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах Америки. Бедный Дональд Трамп даже не подозревал, что такая напасть на него свалится. Хотя вчера мы говорили с одним из наших экспертов, он сказал, что все можно обернуть в свою пользу, даже госпитализацию с коронавирусом. Но пока хороших новостей нет. Трампа лечат, начали лечить стероидными препаратами. Угрозы жизни, как я понимаю, нет, но, в общем, до выписки ему еще далековато. А у нас еще заболел тоже губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Благовещенска Олег Имамеев, а также глава Магнитогорска Сергей Бердников. А Всемирная организация здравоохранения заявила, что, несмотря на то, что по официальным данным в мире выявлено более 35 миллионов случаев коронавируса, с их точки зрения реальное число может быть в 20 раз больше и достигать 10% мировой популяции. Если я ничего не путаю, 10%, если 10% мировой популяции какой-то болезнью заболевают, вот это как бы раньше по всем стандартам и считалось пандемией. Да, то есть пока мы вроде как официально
пока не достигли... Пока это у нас не пандемия, а колхоз, ты хочешь сказать, да?
Ну, видишь, ВОЗ не принимает идею с колхозом и всячески пытается натянуть на нас пандемию. Или нас на пандемию, знаешь, кому как больше нравится. Вот. Ну, в общем, говорят, что число жителей Земли, инфицированных коронавирусом, может быть реально в 20 раз превышать статистику официальную, потому что кто-то бессимптомно болеет, кто-то там в каких-нибудь там странах третьего мира даже не подозревает, что у него именно это.
Да, и даже не в странах третьего мира, у нас же сколько бывает такого, что ты вроде как переболел, кашлял, чихал, да, забил на все это дело, пошел на работу, отходил недельку, а потом сдаешь тест на там коронавирус, на антитела, а опа, у тебя антитела, значит, уже переболел. Но это много таких историй знаю.
И, кстати, вчера пришла печальнейшая новость из Японии, там от коронавируса скончался великий дизайнер, модельер Кензо Такада, и это очень, как бы печальная новость, в принципе, для мира искусства и моды, но и довольно устрашающая новость, потому что мы понимаем, что даже самые богатые, даже самые успешные не застрахованы, то есть...
Да. А вообще, кстати, что творится в других странах? Да, мы про Россию-то много говорим, а вот что в других странах? С нами на связи Юлия Васильева, которая живет в Париже, она телеоператор. Юлия, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
Слушайте, что там у вас во Франции? Мы читаем сводки и ощущение, что Европа буквально в осадном положении.
На самом деле так и есть. Очень хотелось бы порадовать вас такой утренней новостью, сказать, что все хорошо в Париже, что скоро вновь начнет принимать город туристов, но, к сожалению, ситуация в Париже снова стремительно ухудшается. Власти были вынуждены объявить новые меры, усиленные и даже максимальные тревоги. С сегодняшнего дня и на протяжении 15 суток будут действовать следующие меры. Кафе и бары должны приостановить работу.
Угу. Это самое главное. Все, то есть багет с вином никак. Никак, все.
То есть сердце Парижа перестает биться, да? Вот это самое любимое у горожан и у гостей столицы.
Отличная метафора, потому что действительно для парижан это большой удар по их моральному состоянию прежде всего. Ведь сложно представить француза, не пьющего кофе за обеденный перерыв на уютной городской террасе. Так что я, в общем, эта новость, конечно, всех очень-очень сильно расстроила. Но как бонус, да, с другой стороны, чтобы уравновесить ситуацию, рестораны все-таки могут продолжать принимать посетителей, но, опять же, только при условии соблюдения всех санитарных норм, которые были ужесточены. То есть я имею в виду, дистанция между столами должна быть как минимум метр. В обычное некарантинное время в ресторанчиках, которые тем более небольшие, обычно парижане и туристы все сидели друг на друге. Ни о какой дистанции не могло было быть и речи. Места мало, нужно экономить, так что...
Юль, ну, далеко понятно, что далеко не всякий ресторан, далеко не всякий ресторан может себе, в принципе, это позволить, да?
Конечно, да-да-да.
Увеличить место.
Юль, что касается выхода на улицу, нет ли вот этих вот прям совсем карантинных мер, что выходить на улицу можно только по крайней необходимости, работа максимально удаленная и все такое?
Нет, это было в самом начале, сразу после объявления карантина, да, там это продлилось буквально 2 месяца, и сегодня не нужно заполнять никакие декларации, кроме вот ношения маски, никаких других мер предпринимать не нужно. Вот, если не носишь маску, за этим, конечно, сейчас очень тщательно следят, можно наткнуться на штраф в 135 евро, и, в принципе, это все. Ничего от нас не требуется.
Юль, а государство как-то поддерживает вообще бизнес, малый бизнес и работников сервиса и всякой сферы услуг вот в таких условиях, когда приходится просто не работать?
Да, были снижены налоги. Вот это то, о чем государство очень много говорило. Так что все-таки хоть как-то поддерживает, но, опять же, достаточно ли этого, все равно малый бизнес очень сильно пострадал.
Юль, а что у вас по цифрам? Вы владеете им? Сколько там за сутки прирост? Сколько там в общей сложности больных?
Да, я могу назвать некоторые цифры. Конечно, они буквально каждый день меняются, но вот согласно известной на сегодняшний день статистике, в Париже госпитализированы 453 человека с диагнозом корона, из них 104 в реанимации. Вот вчера скончались 5 человек, но опять же, что оно будет завтра, боюсь, что цифры опять снова изменятся и пойдут вверх.
Да, Юль, ну вы уж там, вы держитесь там, здоровья вам,
да,
и все.
Да,
и всего самого наилучшего. Будьте внимательны и принимайте, правда, все вот эти меры, которые необходимы, ну, для того, чтобы главное, чтобы здоровье было. Юлия Васильева с нами была на связи, телеоператор из Парижа, рассказала, как вообще во Франции дела обстоят. А что в Италии? Мы помним, что Италия вообще была самой главной страной, где все это дело происходило. Там было все очень серьезно, очень серьезно. Татьяна Огнева-Сальвони, наш собственный корреспондент в Италии, она рассказала, как там дела.
Начало расти количество заболевших позитивных в конце августа, и рост продолжается. На данный момент медленно, но верно мы приблизились к отметке 2257 новых случаев позитивных в день. 16 умерших. Сделано больше 60 тысяч тестов. Тесты продолжают делать. Говорят о нехорошей тенденции, к тому, что придется все время носить маски медицинские и на воздухе. И не только заходя в закрытое помещение. Бары закрыть в 6 часов вечера, чтобы они не работали до ночи. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока есть немного тревоги.
Татьяна Огнева-Сальвони, наш собственный корреспондент в Италии.
Да, ну, в общем, в России тоже мы приближаемся к пиковым показаниям. В Москве клинический комитет принял единый стандарт лечения больных коронавирусной инфекцией в стационарах, что уже хорошо. И вот плюс 10 888 человек за сутки в России. Это на сегодня такая цифра на данный момент.
Да, скоро будут новые, посмотрим, что там будет интересно.
Не зная, во что игра, не думая ни о ком, мы вместе сбежали из рая, практически босиком. Мы думали, что освоим все, что должно быть своим, все, что так нужно обоим, нам с тобою двоим. В общем, известное дело, что у нас тобой впереди. Не доводи до предела, до предела не доводи. В общем, известное дело, что у нас с тобой впереди. Не доводи до предела, до предела не доводи. Когда ты бываешь такая, когда ты бываешь нежна, сама, вероятно, не зная, как ты бываешь нужна. Но как ты бываешь покорна и как ты бываешь добра. А я не люблю попкорна и черного серебра. В общем, известное дело, что у нас с тобой впереди. Не доводи до предела не доводи. В общем, известное дело, что у нас с тобой впереди. Не доводи до предела не доводи.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Продолжаем разговор про коронавирусную ситуацию. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал, как нам с вами избежать второй волны ковид малыми затратами. И я думаю, что вообще в таких заявлениях, в таких выступлениях, конечно, под словосочетанием «вторая волна ковид» мы должны еще и подразумевать локдаун, да, то есть изоляцию, самоизоляцию. Как вести себя, чтобы вас снова не посадили в четырех стенах с электронными пропусками.
Я бы тебя здесь немножко поправил. Знаешь, в чем? Я бы добавил дополнительные меры ограничений, то есть которые, это не только локдаун, про который ты говоришь, а там же достаточно много всего было, и цифровые пропуска, и все остальное. Вот этого всего можно избежать, вот.
Ну да, в общем, чтобы избежать самого неприятного, скажем так, мы можем избежать второй волны, говорит наш министр, малыми затратами. Ношение маски, соблюдение дистанцирования, обработка рук. Не нужно испытывать систему на прочность и собственное здоровье, тем более.
И вот тот самый случай, когда я прям подписываюсь на 100% под заявлением наших чиновников. Я абсолютно с ним согласен и готов носить и маски, и перчатки. Кстати, даже перчатки положил в рюкзак себе. Вот. Поэтому они у меня всегда есть с собой. Если потребуется
какие
где-то...
Какие у тебя, расскажи.
Ну, такие виниловые, серенькие, прикольненькие, красивенькие.
А, резиновые, да? Не тряпочные?
Не-не-не, а тряпочные же нельзя носить. А тряпочных толку никакого. Да, абсолютно толку никакого. Вот самые лучшие, это вот эти вот всякие там виниловые, латексные, да, вот, именно они спасают, а все остальное это ерунда, там через поры все проходит, пробивается, и, в общем, толку никакого нет. Да.
Понятно. Вот. Ты поднаторел.
Слушай, мы все немножко стали вирусологами еще с весны. Вот, поэтому здесь ничего такого нет. Смотри, еще Роспотребнадзор говорит, что исследования показывают, что переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь иммунитет, в том числе и COVID-19. Так что те, кто сейчас там сопливит и кашляет, вы сильно не расстраивайтесь. Вот, вполне возможно, у вас таким образом выработается иммунитет. Но могут, понимаете?
Интересно.
Понимаете, могут. Интересно. Это не значит, что точно будет.
Ну, а как это работает, да? Непонятно.
С нами на связи Анатолий Альштейн. Анатолий Давидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий Давидович, вот эти меры, про которые говорит Михаил Мурашко, что маски, перчатки, они прям сильно помогут. Они действительно помогут? И у вас спрашиваем, как у эксперта.
Да, они помогут, конечно. Не нужно думать, что они на 100% помогут. Но они помогут снизить заболеваемость. Угу. Конечно. Угу. Все мероприятия основаны на том, что они в той или иной мере помогают. Вместе они помогают лучше, и дальше уже как пойдет иммунитет, как пойдет распространение вируса, как он будет изменяться, вирус. Но вот соблюдение противоэпидемических мер, оно необходимо.
Угу. Анатолий Давидович, вы, по-моему, буквально вчера сказали о том, что нам не стоит надеяться на скорое формирование коллективного иммунитета к коронавирусу. Это так?
Ну, это так, конечно, потому что в общем распространение инфекции идет довольно медленно. И данные о том, что у людей появляются антитела, и то не очень понятно, какие антитела, потому что нейтрализующие антитела никто не определяет, как правило. Это довольно сложно. А антитела вообще появляются, конечно, у довольно высокого процента людей, но еще до 50% далеко. Поэтому вот такой естественный коллективный иммунитет появляется, конечно, медленно. Но мы надеемся, что уже через несколько месяцев пойдут в ход вакцины. Сейчас в Москве испытывается 3 вакцины. Вот испытание третье должно, видимо, на этой неделе начаться.
Угу. Анатолий Давидович,
а чем она отличается от предыдущих двух?
Она отличается тем, что это цельноверионная инактивированная вакцина.
А вот что, это... а по-русски, если?
А по-русски, это значит, она сделана из верионов коронавируса, которые формалином инактивированы и превращены в вакцину. Таким образом.
Угу. Анатолий Ильич, если посмотреть на цифры, у нас вот накануне была очень неприятная цифра 10 888 заболевших. Вот сегодня, и сегодня цифра еще не опубликовал оперативный штаб, но мы понимаем, что где-то будет около того, может быть, даже больше. Было и по 4, и по 5 тысяч вот в августе, даже в начале сентября, и было не так страшно. Сейчас, получается, вот это вот началась вторая волна. Такая же история в Европе. Тоже вводятся очень серьезно ограничительные меры. То есть мы идем где-то вот так вот параллельно с тем, что происходит именно там. Почему?
Вы знаете, это естественно, по-видимому, здесь влияние сезона. Осенний сезон, снижение иммунитета, большие контакты между людьми в закрытых помещениях, и в результате, так сказать, вирусу лучше, легче распространяться. И, к сожалению, я должен отметить, что если... там, в Западной Европе, ну, не то чтобы, к сожалению, конечно, это хорошо, что там очень низкая сейчас летальность, 0.5%, а у нас порядка 1.5-2%. Это вот неприятно, но то, что люди меньше болеют, это хорошо.
Но вот... А как понять заявление ВОЗ о том, что на самом деле количество заболевших может быть в 20 раз выше, чем официальная статистика говорит?
Это правда. Это такая вещь возможна, потому что очень много людей, заболевая в легкой форме, а иногда и даже бессимптомно, естественно, никуда не обращаются, и никто не исследует этих людей. Поэтому число людей с антителами, процент людей с антителами намного выше, чем процент людей, которые перенесли инфекцию по официальной статистике.
Угу. Чего нам ждать в ближайшее время? Пойдет волна на спад или нельзя ставить дело таких прогнозов?
Нет, сейчас такой прогноз высказать сложно. Она, конечно, рано или поздно пойдет на спад, но пока она пошла очень энергично вверх.
Анатолий Давидович, я понимаю, что вы вирусолог, а не психолог или психиатр, да? Но как вы думаете, вот привыкли уже люди, ну, как-то цивилизованно переживать эту пандемию и все соблюдать, все меры предосторожности, или это по-прежнему вот большинство людей все-таки фрустрирует, нервирует, и все только и ждут, когда это закончится, и плохо это действует на настроение людей?
Ну, что жизнь сильно нарушена, и люди, конечно, нервничают, это не вызывает сомнений. Но очень высокий, по-видимому, высокий процент людей, которые не отдают отчет в том, что речь идет о такой вот эпидемии. Потому что очень много людей в метро, скажем, без масок, в магазинах без масок. Это, в общем, наблюдается, это, конечно, недопустимо. Я думаю, что сейчас... эта ситуация будет меняться в более строгую сторону.
Угу. Да, Анатолий Давидович, спасибо большое. Анатолий Альштейн был с нами на связи, вирусолог, профессор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. А у нас есть, друзья, для вас хорошие новости. Росавиация выдала 170 допусков на международные маршруты. Точнее, 169, да, если быть совсем точным. И еще больше 20 допусков выдано авиакомпаниям для выполнения чартерных полетов. Это что означает? Это не значит, что уже сегодня или завтра по этим направлениям полетят самолеты. Но они полетят, как только будут сняты ограничения именно на уровне МИДа. То есть на государственном уровне ограничения снимаются, все, буквально с этого же дня прямо сразу самолеты могут лететь. И это хорошие новости. Это означает, что скоро все закончится, раз уже разрешили, по сути, летать самолетом. Ну, по крайней мере, авиационные власти разрешили, говорят. Ничего не имею против, давайте.
Главное, чтобы еще с той стороны разрешили принимать наши самолеты. И тогда уже будет нам всем совсем счастье.
Да, будет печально, если наш самолет полетел, а там его не принимают.
Будем как где-то в Гонконге, да, вокруг, над городом летать.
Но вы же взрослые люди.
Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
Гамарджоба.
Гамарджоба.
Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
«Комсомольская правда». Это радио. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
Да-да-да, дорогие друзья, это наша новая рубрика, которая будет у нас выходить ежедневно. С нами на связи Виктор Николаевич Баранец, настоящий полковник, военный обозреватель «Комсомольской правды» и, самое главное, человек с богатейшим жизненным опытом и чувством юмора. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро, ребята. Доброе утро.
Тот самый случай, когда военная тематика отходит немножко в сторону. И есть возможность поговорить обо всем.
За жизнь.
Да, да, да. Есть возможность.
О женщинах тогда давайте.
А женщина?
Ой, слушайте, да, у нас про женщин тут такая неоднозначная тема, честно говоря.
Ну давай, заводи.
Даже как стесняюсь начать. Впервые в Европе появился открытый трансгендерный министр. Трансженщина заняла пост вице-премьера Бельгии. Ее зовут Петра де Сутер. Она совершила трансгендерный... Фу, у меня даже язык не поворачивается. Переход в 40 лет и долгое время активно защищала права ЛГБТ-сообщества. То есть она была мужчиной и совершила переход в
40
женщину.
Лет. Вот эти... В 40 лет она да. Или он, ну, в общем, вот да. Это но передумала
есть,
быть.
Но есть один очень пикантный нюанс. У этого человека, до того, как он стал женщиной, трансгендером и вице-премьером, была другая профессия. Он работал гинекологом.
Профессором гинекологии.
Да, причем да, профессором, да, то есть серьезной научной деятельностью занимался в образе женского здоровья, и, видимо, как-то вот очень его заторкнуло.
Да. Когда я слышу слово гинеколог, я вспоминаю армейскую шутку в том, что над кабинетом гинеколога в одном из военных госпиталей висел лозунг: «Мы работаем там, где вы отдыхаете». Ну, ладно. Дорогие друзья, я понимаю прекрасно в этот трансгендерный удар. Ну, я старый воин, я иногда не сдерживаю себя в эмоциях. Но, по-моему, Европа сходит с ума от этих своих совершенно сомнительных ценностей. Это не первый случай, который вы называете, что вот это вот... трансгендерная тюма, она сейчас посещает Европу. Меня настораживает то, что когда разговариваешь с западными журналистами, просто представителями, о том, что у них вот начинается разгул, извините за выражение, дамы, закройте уши, разгул вот этого болячки, нет, я все-таки сдержался, они говорят, это нормально, Виктор Николаевич. Вы просто не понимаете, что это одна из болячек человечества, которая почему-то осуждается. Ну, был мужик, стал бабой. Ну, была баба, стал мужиком. Ну, что тут такого? Что они хотят, то и делают. Ну, вы знаете, если рассуждать так, то мы в общем-то, можем стать с вами клиентами дурдома имени Кащенко. Но, тем не менее, мы говорим сегодня о том явлении, которое действительно существует. Я уже не говорю о геях, которые все больше и больше начинают завоевывать, скажем, моральные площади в России.
Я бы так сказал, Виктор Николаевич, на геев мы уже, по-моему, внимания не обращаем. Это уже, да, это уже такая, да, история.
Слушайте, ну да, а с другой стороны, что, да, если человек занял пост вице-премьера Бельгии, и он эффективный, да, менеджер на своем посту, какая разница, какого он пола и вообще где у него чего там...
Какая разница, какого он сейчас пола и какого он раньше был, да, пола?
Вы знаете, главное, извините, чтобы не был пидорасом. А так вы на это мы не должны обращать внимание.
В плохом смысле слова, да-да.
Это его личное дело. Я-то как посмотрел на личный состав нашего парламента и начитался там кое о чем, то у меня тоже стали возникать явления, дорогие друзья, да враг уже рядом, он же здесь, он даже законы кует, да. Но я думаю, что вот этот, скажем, интимный вопрос, кто с кем спит и какой он, какой ориентации, мне кажется, действительно это должно оставаться личным делом, как бы это прискорбно ни звучало. Вы понимаете, это личное дело. Но когда это выносится на уже на большие, скажем так, политические катурны, когда это пропагандируется с высоких трибун, когда это навязывается человечеству, мне кажется, что это вот, что это серьезная ошибка. Но, тем не менее, мы видим эту тенденцию. И, конечно, как говорит наш главный редактор, с этим надо что-то делать.
Да. Ну, в общем, я за Джоан Роулинг. Если вы меня поняли в любом случае, потому что меня больше всего пугает здесь, что изобретается какая-то новая лексика и новая терминология, да, и что теперь, да, женщина, это не только тот человек, помните, да, этот скандал, что типа теперь женщин, чтобы не обижать права трансгендеров, называют менструирующие люди, потому что женщиной может быть и человек, с которым этот процесс не происходит, вот как, например, Петер де Суттер, вице-премьер Бельгии, и вот это, ну, немножко, мягко говоря, немножко так настораживает и пугает. А в остальном, конечно, кто чего и как решает свои, там, не знаю, личные эмоциональные ситуации, меня вообще не волнует.
Мне бы это очень сильно беспокоило, если бы у нас такое явление произошло, скажем, в Совете Федерации, там, или не будет в Центральной избирательной комиссии, или где еще там.
Виктор Николаевич, сплюньте, да, не подсказывайте им, да, а то пришлют чего-нибудь.
Да-да, пожалуйста.
Еще давайте тогда уж от этих уважаемых господ мы переключимся немножко на других уважаемых господ, на настоящих мужиков, да? Смотрите, тут накануне стало известно, что в интернете появилась расшифровка разговора Путина и Клинтона по поводу гибели Курска. И якобы там Путин говорит о своем рейтинге и говорит, что власти пытались спустить на тормозах всю эту шумиху. Вы что-нибудь слышали про это? Вообще, что
из-за... Да не только слышал, но и читал не только сейчас, но гораздо раньше. Спасибо, вы очень точно процитировали слова Путина. Там есть несколько ярких моментов. Я попутно замечу, не фастаюсь, что я, конечно, очень плотно занимался тогда, как и другими комсомольцами, журналистами. И я вернусь все-таки к переговору. Там есть два момента, на которые, конечно, надо обратить внимание. Путин объясняет Клинтону, почему он не пустил вот эту малогабаритную лодку. Сейчас можно не говорить, она лошарик называется. Угу. Разведывательная лодка. У нее нет такой функции для того, чтобы, скажем, гражданским языком причалить к лодке, открыть люк и кого-то там спасти. Нету. Это разведывательная лодка, поймите, пожалуйста. Она обошла курс, посмотрела, всплыла и доложила о том, что там происходило. Вот в этом состоит, только в этом состоит правда. А у нас была такая шумиха, ну, в России это умеют, что, видите, Путин имел возможность запустить эту секретную лодку и спасти спасти моряков. Да нет, это чушь собачья. Моряки, не будем говорить так, чтобы над нами моряки смеялись. А вот, Валентин, что вы абсолютно правы и правильно, вы, да буквенно, я уважаю людей, которые цитируют правильно, сказал, что да, чтобы не раздувало шумиха. А теперь представьте себе Путина, когда вздыбленная страна, когда все орут на Кремль «спасай», да, «спасай», когда еще не знают, живы или не живы, то нам докладывали, что 2-3 часа, а то несколько дней не жили. Кстати, версии до сих пор существуют. Путин, получив только первичную информацию, сказал, что там дело, по-моему, ушло в минутах, насколько я помню. И он Клинтону так именно и сказал. Но там ненамного ошибся, потому что все остальное это наращивала такая злобная молва. Ну, я понимаю, дорогие друзья, вы представляете, такая трагедия. Конечно, это был разгул в России, нападение на власть, почему мы вовремя не спасли. Это, кстати, муссируется до сих пор. Ну вот, насчет шумихи я уточню. Дорогие друзья, вы представьте себе, что произошла вот такая трагедия.
Да? Виктор Николаевич, Путин, у нас 20 секунд.
Да, даже Путин, владея всей информацией, он не мог обрушить эту черную весть на голову всей нашей России, тем более родственников. Он сказал по поводу шумихи, чтобы дальше не травмировать общество, а прежде всего родственников. Понятно. 118 Поняли. Погибших моряков. Да.
Да, Виктор Николаевич, спасибо большое. Виктор Баранец, наш военнообозреватель и человек с богатым жизненным опытом. Каждое утро в нашем эфире.
Одинокая птица, ты летишь высоко в антрацитовом небе, из лунных ночей повергая в смятенье бродяг и собак красотой и размахом крылатых плечи. У тебя нет птенцов, у тебя нет гнезда, тебя манит незримая миру звезда. А в глазах у тебя неземная печаль, ты сильная птица, но мне тебя жаль. Одинокая птица, ты летаешь высоко, и лишь безумец был способен влюбиться, за тобою вслед подняться, за тобою вслед подняться, чтобы вместе нам с тобой разбиться. С тобою вместе, с тобою вместе, с тобою вместе.
Настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда».